Итак, давайте начнем запись. Добрый день всем. Замечательно, я рад, что вы можете быть здесь, продолжая семинар TMI, приобщение всех членов церкви. Мы начинали с Тедом Вильсоном. Мы выяснили, откуда эта инициатива пошла. Мы также отвечали на вопросы в прошлый раз. И теперь мы перейдем к практике, к принципам, которые нам нужно исследовать. У нас немного времени, много материала, поэтому я приглашаю, чтобы мы сделали просто с раздаточным материалом. Откройте приложение GYC, найдите этот семинар, найдите раздаточные материалы. Там есть такой еще раздел «Посмотреть материалы или ресурсы». И затем открывайте конспект мой. Вам не нужно будет записывать что-то, уже все записи есть, и вы захотите, если захотите потом использовать это каким-то образом, у вас будет ресурс. Итак, давайте мы склоним головы для молитвы, помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за этот прекрасный день, который Ты нам дал, за возможность собраться на этой молодежной конференции GYC. Благодарны за эту тему TMI. И за тех, кто пришел сюда, помоги нам понять, что значит принимать участие, кем бы мы ни были в церкви, или пастором, или членом церкви. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Замечательно. Итак, тема наша, может быть, не такая простая. «Время есть деда» называется. «Время есть деда». Но знаете, есть большая разница между тем, чтобы говорить просто «время есть деда», или же можно изменить просто знак пунктуации, запятую поставить. Где бы вы поставили ее? «Время есть деда». Вот эта запятая, она совсем меняет смысл, так? Время есть деда, и время есть деда. Почему мы говорим об этом? Я объясню. Если вы адвентист седьмого дня, вы миссионер или евангелист, и вы проводите тему о состоянии умерших, и в какой-то момент вам нужно разобрать этот стих. Луки 23:43. Знаете этот стих, так? Я думаю, что вы знаете. Если взять этот стих, 43-й, Евангелие от Луки, 23 глава, и вы можете открыть Библию, все равно какой перевод у вас будет. Иисус висит на кресте, и в заключительные моменты его жизни один разбойник обращается к нему, и Иисус ему отвечает, и я прочитаю так, как здесь написано. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вопрос, действительно ли, правильный ли это библейский текст? Точный ли он? Нам кажется, что это вообще ересь даже задавать такой вопрос. Слова верны? Да, слова верны. Как они расставлены? Да. Но пунктуация здесь совсем меняет смысл первоначального текста. Да, мы можем сказать, что да, здесь это то, что Иисус сказал, но это не то, что Он имел в виду. Почему мы набрали смелости, чтобы заявлять такое? Ну, потому что мы знаем, что вся Библия говорит совсем иное о состоянии умерших. И к тому же мы знаем, что Иисус не пошел в тот день в рай. Даже в воскресенье еще Он говорил, что Он еще не восходил к Отцу Своему. И понимаете, здесь вопрос с запятой. Если ее перенести, например, в другое место, оставить те же слова, то будет так. «Истинно говорю тебе ныне же, будешь со мною в раю». То есть Иисус дает ему заверение, но не говорит, когда это будет точно. И ну, для тех, кто не понимает, это все нужно объяснять. И необходимо затронуть контекст, чтобы доказать, что действительно запятая здесь не в том месте. Есть еще одна проблематичная запятая в Новом Завете, которую также необходимо переносить. Послание к Ефесянам, глава 4. Глава 4. И начиная с 11 стиха, апостол Павел пишет верующим в Ефесе о духовных дарах, ответственности, руководящих должностях в церкви и так далее. И вот в 11 стихе, независимо от, опять же, от перевода, здесь почти везде одно и то же говорится. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Итак, очевидно, что Бог не призвал всех быть пасторами или всех евангелистами или учителями, так? То есть некоторых или одних он поставил так, других так, а иных так и так далее. То есть разные обязанности есть у людей. То есть он описывает далее обязанности их. И в 12 стихе, как раз вся трудность. В версии короля Якова описываются функциональные обязанности этих духовных руководителей. Итак, у кого версия короля Якова? Читаем. «К совершению святых, запятая, на дело служения, запятая, для созидания тела Христова». Итак, в синодальном переводе, как и в переводе короля Якова. Сколько здесь функциональных обязанностей? Согласно тому, что мы прочитали, три. Первое – это совершенствовать святых. Затем дело служения. И последнее – это созидать они должны тело Христова. Ну, это большие обязанности. Мы, конечно, не проводим семинар по переводам Библии, но у кого есть новый перевод короля Иакова? Ну, если у кого-то есть Библия в смартфоне, то у вас там сотня переводов. Хорошо, смотрите, здесь те же слова, но другая пунктуация. К совершению святых на дело служения, запятая, для созидания тела Христова. Есть разница? Те же слова. Те же слова, но убираем первую запятую. К совершению святых на дело служения. Внезапно, вот эти руководители духовные уже имеют не три, а две функциональные обязанности. Они должны совершенствовать святых для дела служения или на дело служения. Ну, не останавливаемся на этом. Новый международный перевод на английском языке дает следующее. И мне кажется, что это самый точный перевод этого стиха. «К совершению святых на дело служения, чтобы созидалось тело Христово». То есть, с трех функциональных обязанностей мы перешли к двум, а теперь к одной. «К совершению святых, чтобы они служили и созидалось тело Христово». Вот видите, в этом большая разница. Время есть деда, и время есть деда. Деда. В церкви адвентистов седьмого... Кстати говоря, а почему меняется пунктуация? Дело в том, что не писал апостол Павел со знаками пунктуации. Почему в Луки 23:43 поставили запятую именно там? Потому что были определенные мировоззрения у переводчиков. И почему здесь такой перевод, такие запятые? В оригинале там просто нет запятых. Но так переводчики понимали, должны работать священнослужители. Ефесянам 4 глава дальше говорит следующее. Открывает нам контекст, который помогает понять нам, значит, здесь дальше говорится, здесь открывается контекст, так, чтобы мы все возрастали в того, который есть глава Христос. И ключевой стих 16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть вот здесь объяснение, какую нужно пунктуацию ставить. Видите, контекст объясняет нам пунктуацию. Апостол Павел ясно имел в виду, что задача руководителей церкви была вовлечь членов церкви, и таким образом будет созидаться работа. Понимаете, да? Замечательно. Апостол Павел, давайте откроем 2 Тимофею. Еще несколько примеров я приведу. Если вы посмотрите на жизнь апостола Павла и других лидеров церкви в то время, ну, апостол Павел, конечно, больше всего написал, большую часть Нового Завета. Он не только путешествовал, он созидал дело Божье, но у него всегда были ученики. Тимофей, Тит, у него были какие-то люди, которые сопровождали и учились от него и помогали ему. В одном из писем, и мы откроем с вами 2 Тимофею, 4 глава, здесь мы видим, что он дает задание Тимофею. Вы когда-то были на служении рукоположения, когда служители рукополагают на служение. Обычно это где-то на лагерных собраниях или в местных общинах. Но я вам гарантирую, что этот стих на каждом служении упоминается, или же там в программке он указывается, или в проповеди указывается, потому что это самый важный центральный стих. Итак, говорит, я заклинаю перед Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй Слово, настой во время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением, назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Я знаю, что когда людям не нравится пастор, иногда такое происходит. Они читают, они говорят, вот нам нужен пастор, кто-то должен нам проповедовать слово, пастор должен проповедовать слово. Но смотрите, он побуждает Тимофея проповедовать слово, совершая дело благовестника. А благовестник — это евангелист, он кому проповедует, евангелист? Членам церкви или не членам церкви? Их цель была привести новых людей ко Христу, открывать его тем людям, Евангелие тем людям, кто еще не слышал. И апостол Павел говорит, вот в чем заключается твое слово, проповедуй слово всем и совершай дело благовестника. Ну, есть много адвентистских пасторов, которые никогда не проводили евангельскую кампанию. Они не совершают дело евангелиста или благовестника. Ну, кто? Кто совершает это дело? Ну, евангелист профессиональный. Да, мы специализируемся все дальше и дальше. У каждого своя ниша. Но нам необходимо понять, что в Библии по-другому. Библейская тема по-другому. И, кстати говоря, в книге «Взгляд ввысь», страница 264, кто только что присоединился, у нас будет много цитат. Все их вы можете взять в приложении GYC, найдите там семинар, найдите тему «Время есть деда», и если хотите, можете следить за этими цитатами. «Мои братья и сестры», я читаю, «для вас есть больше работы, чем сидеть в церкви из субботы в субботу и слушать проповеди. Для вас есть работа среди друзей и соседей. Бог требует...» Что за слово здесь «требует»? То есть не советует, не рекомендует, не надеется. Бог требует, чтобы вы посетили эти семьи и постарались заинтересовать их в истине для этого времени. Вы не трудитесь вместе с Богом, если не помогаете другим понять вечные реалии. Наших служителей не нужно поддерживать в том, чтобы они опекали общины и повторяли те же истины из субботы в субботу. «Взгляд ввысь» 264. Хорошо, в 2016 году кто такой хороший пастор? Ну, большинство людей скажет, он каждую субботу в церкви и хорошие проповеди читает. Это хороший пастор. Ну, давайте откроем послание к Титу. Титу, еще один ученик Павла. он трудился с апостолом Павлом. Можно, конечно, вырвать из контекста эту цитату, но давайте затронем контекст. Тит путешествовал с Павлом, и после этого Павел написал ему письмо. Он, когда я читаю, иногда мне смешно бывает, ну, если изменить контекст и подумать, что он его оставил так, как-то бросил его. Он говорит, я по этой причине я оставил тебя в Крите. Мы понимаем, что он его не оставил, он его не бросил. Конечно же, это было все запланировано. Итак, 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Итак, Тит был оставлен, потому что они создали общину, и он теперь будет пастором этой общины в Крите? Нет. Он должен был служить всем церквям в Крите, и он должен был назначить в каждой общине пресвитера. То есть он не был оседлым пастором, Павел таким не был, и Тит не был таким, но он был, можно сказать, районным или областным пастором. То есть он должен был поставить пресвитеров, как здесь написано, и они должны были совершать работу, а он должен был руководить всем этим. То есть вот это такой принцип библейский, новозаветний принцип. Хорошо, давайте теперь перейдем к адвентистской истории. И здесь вот, представьте себе, что вот с этой точки мы будем двигаться в истории. 1886 год. Пастор Джи Би Стар. После 40-х, 50-х годов церковь начала организовываться, и начали организовывать общины. В 60-е годы уже появилась организация церковная. К 80-м годам церковь очень быстро начала расти, и даже не адвентисты, не христиане обратили на это внимание. И один человек задал вопрос этому пастору: «Каким образом вы развиваете свое служение так быстро? Как это ваши церкви так быстро растут?» И вот этот пастор Стар дает ответ. Он говорит: «Прежде всего, у нас нет оседлых пасторов». То есть первое, самое первое условие – это нет оседлых пасторов. Обратите внимание, пасторы были, просто они не были оседлые. То есть нет оседлых пасторов. Наши церкви учат заботиться о самих себе. А пасторы служат как евангелисты на новых территориях. 1886 год. Почему церковь растет так быстро? Потому что пасторы занимаются евангелизмом, а общины сами собой занимаются. Это ключ. Давайте теперь 1912 год. А.Т. Дэниелс был президентом Генеральной конференции в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Он выступал и сказал следующее. Обратите внимание, как меняется здесь, потихоньку меняется тенденция. 1912 год. Президент говорит, мы не направляем наших пасторов, чтобы они были оседлыми пасторами при общинах в большой мере. Ага, то есть разница какая-то? Да, уже некоторые пасторы оседлые появились. Где они появились? В больших общинах или маленьких? В больших общинах. Да, там, где есть больницы адвентистские, там, где есть заведения, учебные заведения и так далее. Давайте мы пастора назначим сюда, так? В некоторых очень больших общинах есть оседлые пасторы, но в основном это не так, и мы готовим себя к евангельскому служению, И мы ожидаем, что наши братья и сестры будут организовывать свои богослужения без оседлых пасторов. То есть в немногих местах, там, где были большие общины, и это было редкое явление, но чаще всего было так, что не было оседлых пасторов при общинах. Он не пророком был, но мне кажется, что он все-таки понимал этот вопрос, и он предвидел развитие будущего, потому что он сказал: «И я надеюсь, что такой порядок не изменится в нашей церкви, потому что если мы будем, если наши пасторы осядут в церквях и не будут двигаться вперед, тогда наши общины начнут слабеть, и они станут парализованными и закостенелыми, и не будут развиваться». Это 1912 год. И так оно, у нас, говорит, есть немного оседлых пасторов, но если эта тенденция будет развиваться, то нам конец. Дальше пойдем. 1957 год. HMS Ричард Старший. Он обращается... к аудитории своей, и он говорит, что большинство наших пасторов трудится в наших общинах и разбирает конфликты, и они связаны работой в общинах. Когда я был молодым еще, мы не ожидали, что каждая община будет иметь пастора. Большинство пасторов в молодости моей занимались евангелизмом и создавали новые общины. И раз в несколько месяцев они приезжали уже на организованные общины. Раз в несколько месяцев. То есть это было нормально, он говорит, когда я только начал совершать служение. И... так мы понимали, говорит Библия, такой был план первоапостольской церкви. Откуда они этот план взяли? Из Библии. То есть они смотрели, чем занималась раннехристианская церковь, и они просто копировали это. Теперь 1994 год. Это взята цитата из руководства для пресвитеров. Зеленая, в зеленой обложке. Потому что с каждым новым изданием меняется цвет обложки. 23-я страница. Во времена Средневековья, говорится здесь, священнослужители взяли на себя служение церкви. Церковь адвентистов седьмого дня все еще борется с этой средневековой традицией и стремится восстановить библейскую традицию, по которой каждый член церкви является служителем. Я не знаю, кто написал это руководство, но он отметил это, что в христианстве во времена Средневековья произошла перемена. Священнослужители взяли на себя всю роль служения. И говорит, что и членам церкви, и в частности пресвитерам необходимо понять свою роль и свою ответственность в церкви. Это был 1994 год. Кто-то начал обращать внимание на то, что мы отошли от этого идеала, и поэтому здесь говорится, что нам нужно вернуться к нему. И обычно я выступаю где-то перед молодежью в наших университетах, я приношу с собой эти документы, и в этот раз я приехал сюда, я забыл взять это руководство для пресвитера. И я в одном месте был, я решил пойти в наш магазин книжный и просто купить новое руководство. Я пришел туда, я посмотрел, что зеленого нет, есть голубой. Ну, голубой так голубой, нет проблем. Но не только изменилась обложка, но и содержание. То есть переписали немного текст. Я открыл 23-ю страницу, и я смотрю, что там все поменялось, и уже этой цитаты нет. На 28-й странице, однако, я нашел эту цитату. И посмотрите, есть ли здесь радикальная перемена. Адвентистская церковь быстро развивается. И многие, во многих общинах не хватает служителей. Я подумал, что значит «не хватает служителей». Но здесь объясняется дальше. В таких ситуациях допустимо служение одного пастора для нескольких общин, и он сможет посещать каждую общину только раз в 2-3 месяца. И тогда верное служение поместных пресвитеров будет помогать церкви расти. То есть здесь как бы имеется в виду, что пресвитеры совершают свое служение только активно только тогда, когда не хватает пасторов. И если пасторов не хватает, то тогда община будет видеть своего пастора только 2-3 месяца. То есть, а HMS Richards говорит, что это был идеал, это так раньше было. Я думаю, что вы уже эту мысль слышали в наших дебатах по рукоположению, что нам нужно проповедовать, нам надо проповедовать, нам нужно больше рукоположенных служителей. Так говорят. Но нет, это неправда. Что нам нужно, это больше посвященных членов церкви, которым не нужно рукоположение или какое-то разрешение, чтобы проповедовать. Нам необходима реформация в нашей методологии проповеди Трехангельской вести. Вот почему я так рад, что сейчас Генеральная конференция предлагает эту инициативу приобщения всех членов церкви к служению. Итак, мы с вами посмотрели на примерах библейских. Мы посмотрели, как эта тема развивалась в истории Адвентистской церкви. И теперь давайте посмотрим советы Духа Пророческого. И я прочитаю, наверное, больше цитат в одной проповеди Духа Пророчества, чем обычно я делаю. Я не извиняюсь, но просто предупреждаю вас, чтобы вы настроились. Вот. Но помните, что эти материалы все есть, зайдите в приложение GYC и так далее, и вы можете почитать эти цитаты, затем дома можете почитать их в контексте, чтобы понять, что Эллен Уайт понимала под служением, каким должно быть служение общин, евангелистов и так далее. Я думаю, что это сильно отличается от того, что у нас сегодня происходит. И я не виню пасторов или администраторов и так далее, мы все находимся теперь в этом состоянии, нам всем нужно из него выходить. Итак, это книга «Евангелизм» 380, первая страница. Если бы правильно учили людей, каждый член церкви совершал бы миссионерское служение. Но церкви умирают, и они хотят, чтобы служители проповедовали им. Их нужно учить, что если они не научатся жить без служителя, то им нужно заново обратиться и заново принять крещение. Вы слышали когда-то такое, что зависимость от пастора – это причина для повторного крещения? Нет, нас обычно учат, что если вы 20 лет уже не были в церкви, если вы начали курить, блудить и так далее, то вам нужно повторное крещение. Но здесь говорится о том, что если человек зависит от пастора, то ему нужно повторять крещение, то есть повторное крещение, заново каяться, нужно обращаться и так далее. Я не знаю, преувеличивала она здесь или она серьезно это говорила, но она говорит, что нужно родиться свыше. А вот из книги «Служение и исцеление», 149-я страница. «Каждая церковь должна быть школой подготовки христианских работников. Ее членов нужно учить проводить библейские чтения, или мы их сегодня называем библейские уроки. Как проводить уроки субботней школы, как заботиться о больных, как трудиться для необращенных, как работать с необращенными». То есть вот это первое предложение, смотрите, «Каждая община должна быть школой подготовкой христианских работников». То есть церковь существует для того, чтобы обучать, готовить и направлять. То есть каждая община должна быть школой. То есть мы ходим в церковь не просто ради вдохновения, не просто ради информации. Мы ходим для того, чтобы не просто благословение получить, а обучиться быть полезными для Христа. То есть нам необходимо быть не просто верными Богу, но еще и полезными Ему. Свидетельство для церкви, 7 том, Величайшая поддержка, которую можно оказать нашим людям, состоит в том, чтобы научить их трудиться для Бога и полагаться на Него, а не на служителей. Пусть они научатся трудиться так, как трудился Христос. Это 19-я страница. Сегодня в наших общинах люди ожидают проповедь каждую субботу. Но вы понимаете, необходимо учить людей, не просто проповедовать с вдохновением и вдохновлять их. Необходимо учить. Пусть они научатся трудиться так, как трудился Христос. Далее, Pacific Union Recorder, 24 апреля 1902 год. Какая работа лежит перед нами? Наши служители не должны опекать тех, кто уже принял весть. Сразу после организации новой общины служителю следует загрузить ее членов работать. Их нужно научить успешно трудиться. Служитель должен больше времени уделять делу воспитания, нежели проповеди. Пусть он научит людей делиться знаниями, которые получили они сами. То есть роль пастора сначала как евангелиста, а потом как учителя идет. То есть привести людей ко Христу, а затем научить их трудиться для Христа. То есть ваша задача как служитель, и, ну, я сам пастор, то есть моя задача проводить евангельскую работу, то есть приводить людей ко Христу, крестить их, а затем научить их быть миссионерами, чтобы они сами служили. Вот такая модель. Atlantic Union Gleaner, это журнал такой, это 1902 год. Не нужно призывать наших пасторов опекать общины, но пусть жизнедающая сила истины влияет на отдельных членов церкви, побуждая их к действию, чтобы совершать эффективную миссионерскую работу в каждой местности. Будучи рукой Божьей, церковь должна быть обучена эффективному служению. Ее члены должны быть посвященными Господу христианскими работниками. Ревью Энд Геральд также, еще одна цитата. Если членов церкви учат молчать и быть бесполезными, ну, резкие слова такие, да, это вестница Божья пишет, это не мои слова. Это ревью 22 октября 1889 года. Если членов церкви учат быть молчаливыми и бесполезными, а не полезными членами церкви, они станут препятствием для ее развития и роста. Если их учат полагаться на служителя, они станут неэффективными и подавленными членами, и церковь будет бессильной вместо того, чтобы быть активной и эффективной. Я знаю, что это довольно резко звучит, но я считаю, что эта цитата дает большую надежду. Смотрите, что она говорит. Если члены церкви учат быть молчаливыми и бесполезными, что это значит? Что это подразумевает? Как это учат? То есть, видите, естественно, у людей не получается быть молчаливыми и бесполезными. Их надо учить этому. Так или нет? Я не знаю. Есть ли здесь у нас недавно обращенные, есть ли здесь вот молодые члены церкви? Но если вы встречаете недавно обращенного человека, если он по-настоящему обращенный, он не может молчать. Вы обращали на это внимание? Они постоянно говорят. И они знают, как правильно говорить, какие акценты расставлять и так далее. Но они радуются этому, и они пьют воду из бронзбойта, понимаете? И они раздают ее сам. И их там спрашивают, как там игра в футбол была? Какой футбол, говорит, начертание зверя. То есть они горят тем, что они узнали. Первые 6 недель они горят. 6 месяцев проходит, ну, еще есть там огонь, но уже так, знаете, не сильно горит. 6 лет проходит, если они еще остаются в церкви, они уже осели, нашли свое место, свою нишу, и они перестали быть миссионерами. Они просто остаются членами церкви. Если членов церкви учат... Мне раньше казалось, что... Да, хорошо, чтобы каждая церковь была, каждая община была школой. И когда я прочитал это, я подумал, а ведь на самом деле каждая община и так уже школа. Я еще не видел, чтобы в какой-то церкви делали объявление: «Приходите, мы научим вас молчаливыми быть и бесполезными членами церкви». Нигде такого нет, таких семинаров не проводят. Ну хорошо, а как же это обучение проходит? Идет неделя за неделей, человек приходит, новообращенный приходит в церковь, и он видит, как остальные себя ведут, и никто ему не говорит: «Перестаньте говорить, да, перестаньте приходить на богослужение, перестаньте говорить о Трехангельской вести». Нет. Но пока они ходят на евангельскую кампанию, туда приходит 200 человек, когда они приходят на служение общины, там 20 человек, когда они приходят на молитвенное собрание, там 2 человека, и так они учатся. И у нас много учителей в церкви, очень много учителей. И нам нужно перепроверить, чему мы учим, понимаете? Давайте дальше пойдем. Служение исцеления, 197 страница. В некоторых отношениях положение пастора можно уподобить... Нет, не это. Хорошо, давайте так сделаем. Чаще всего то, что мы делаем, оно как-то недоделывается. И в какой-то момент вот «мы» нужно перевести на «я». Но она говорит, что есть повсюду тенденция заменять личные усилия действиями организации. Человеческая мудрость ведет к централизации, к организации больших заведений. И многие отдают им служение благотворительности. И они освобождают себя от контакта с людьми. Они зацикливаются на себе. Любовь к Богу и к людям исчезает из их сердец. Христос же поручает своим последователям личное служение, служение больным и бедным, проповедь Евангелия заблудшим, не дана быть отдана на откуп организациям или благотворительным организациям. Необходима личная работа, личное самопожертвование. Но она говорит здесь о благотворительности, о проповеди Евангелия одинаково, равно. То есть вся эта работа, она когда-то была на личной работой. То есть раньше было такое, что да, я пойду и я донесу эту весть кому-то, да. Но теперь у нас есть Лома Линда, она лечит, у нас есть Адра, она помогает. То есть вместо того, чтобы служить, теперь я буду только давать деньги на эти благотворительные нужды. Ну, это неплохо давать деньги на благотворительные нужды, но это не освобождает нас от личного служения. Нам нужно понять, что наша церковь и церковная организация не должна заменять личную работу. Понимаете вы или нет? Книга «Евангелизм», 382 страница. Если служители приложат усилия, если они пойдут в новые места, то членам поневоле придется взять на себя ответственность, и в результате их способности только возрастут. То есть если служители приложат усилия, или в оригинале даже на английском, если служители отойдут, то есть такое ощущение, что они мешают, так? Чаще всего у нас получается так, что каждую субботу служитель только рассказывает о том, что он делает. Но так не должно быть. Он должен заниматься своим служением, но члены церкви должны взяться за свое служение. И если пастор пойдет в новые места, то членам поневоле придется взять на себя ответственность, и в результате их способности только возрастут. У вас не было такого, что вы ломали ногу, например, или руку, и вас затем гипс накладывали и обездвиживали на какое-то время? Если у вас было такое, может быть, 6 недель или несколько месяцев, Когда снимают гипс, вы замечаете разницу между двумя ногами? Да, потому что поломанная нога, она такая становится, атрофированные мышцы, знаете, может быть, запах какой-то, да, чешется и так далее. Вот, но я не описываю состояние членов церкви этим. Но если такой человек встанет и скажет: «О, хорошо, замечательно, я выздоровел», если он будет ходить, как пытаться ходить как обычно, он не сможет, потому что нога еще не слушает так. Всякий физиотерапевт или массажист, который захочет помочь этому человеку, не скажет: «Ой, слушай, посмотри на твою ногу. Я думаю, что лучше тебе теперь находиться в постели. Просто вот не вставай. Не вставай». Или еще лучше ее отрезать. Потому что, ну, ходить — это не твой дар. Ходить, да, вставать, ходить — это у тебя не получится. Но, знаете, это смешно, но часто люди говорят: «Вот, я пошел кому-то благовествовать, я пошел из дома в дом, и ничего у меня не получилось. Пусть лучше пастор, евангелист занимается этим служением». Нет. Сестра Уайт говорит, что пусть пасторы идут на новые места, а членам церкви это пойдет на пользу. Понимаете? Физиотерапевт сказал бы: «Знаешь, тебе нужно начать делать физические упражнения. Тебе еще рано бежать марафон, но тебе нужно начать растягивать, нагружать потихоньку, потихоньку. И по мере того, как ты будешь делать упражнения, ты сможешь... у тебя нога будет укрепляться». Многие люди, которые берутся за миссионерскую работу, где-то терпят разочарование, у них не получается. Но это не значит, что нужно прекратить это делать. Нет, это говорит о том, что нужно продолжать делать, наоборот. Нужно учиться. Но мы каким-то образом восприняли вот эту философию или это богословие, что есть духовный дар, миссионерская работа. Марк Финли очень хорошо говорит, что личное свидетельство – это не духовный дар. Ну, посмотрите, вот есть духовные дары, исцеление, там, вспоможение и так далее, разные дары. Но открыть свой рот и начать говорить что-то, начать проповедовать Евангелие – это не есть духовный дар. Это то, что каждый верующий должен делать. Это не только дар евангелиста. И нам нужно это изменить. Продолжим. Ревьюн Геральд за июль. Есть многие, которые не слышали еще истины для настоящего времени. И некому им рассказать. Но лучше всего, как можно помочь им, это привлечь их к служению. Лучше всего можно изменить ситуацию в церкви, это если привлечь членов церкви к служению. Понимаете, когда все люди начинают служить, они перестают спорить о том, какого цвета должен быть ковролин. Как только заканчивается миссионерская работа, сразу берутся за ковролин, понимаете? То есть нам нужно перестать наблюдать за недостатками друг друга и сконцентрироваться на миссии. И тогда жизнь церкви меняется, жизнь возвращается в нее, понимаете? Служители Евангелия, 197-я страница, здесь она интересно очень говорит. В некоторых отношениях положение пастора можно уподобить положению мастера бригады рабочих или капитана команды корабля. Его обязанность заключается в том, чтобы люди, руководить которыми он поставлен, выполняли назначенную им работу правильно и своевременно. И лишь в исключительных обстоятельствах он должен заниматься деталями. И затем она притчу рассказывает. Однажды владелец крупной мельницы увидел, что его управляющий делает в помещении какой-то несложный ремонт мельничного колеса, в то время как полдюжины работников праздно стоят рядом. То есть есть владелец, есть управляющий и есть работники. Хозяин заходит и видит, что управляющий что-то там ремонтирует, а работники стоят и смотрят. Ознакомившись подробно с положением, чтобы не поступить несправедливо, владелец вызвал управляющего в свой кабинет и тут же рассчитал его. То есть, как это иначе назвать? Уволил его. Уволил. Представьте себе, да? Что управляющий заходит, и вернее, подходит хозяин, говорит, когда закончишь, зайди ко мне в кабинет. Он говорит, хорошо, хорошо, я сейчас закончу. Он весь потный, мокрый, заходит в кабинет хозяина. Он говорит, что да, ну вот ты уволен. Что значит я уволен? Я мокрый весь от работы. Я единственный, кто там сейчас работает. Ты что, единственного работника уволишь? Он говорит, да, да, вот в этом и проблема, что ты один работаешь. И дальше она объясняет. Удивленный управляющий потребовал объяснений. Владелец мельницы сказал, «Я нанял вас для того, чтобы вы следили за работой 6 человек. Я увидел, что 6 стоят без дела, а вы выполняете работу одного из них. Эту работу мог бы с таким же успехом выполнять любой из рабочих». Возьмите, примените это к служению пастора. То есть это не нужно иметь какую-то квалификацию, не нужно иметь какое-то особое благословение от Бога, чтобы проповедовать, понимаете? В католической церкви понимают иначе. Рукоположение, что теперь ты получаешь власть, которую рядовый член церкви не имеет. Мы не верим в это, как адвентисты. Мы верим в то, что каждый член церкви является миссионером для Христа. То есть она говорит, эту работу мог бы с таким же успехом выполнять один из рабочих. И дальше он говорит, интересно, я не могу позволить себе платить зарплату 7 для того, чтобы вы учили 6, как ничего не делать. То есть, видите, они учатся ничего не делать, когда управляющий тяжело работает. Это неплохо, что он тяжело работает, но просто он преподавал им урок безделия. И дальше здесь продолжается. К одним ситуациям этот пример применим, а к другим нет, но многим пасторам в силу своего незнания или нежелания не удается привлечь всех членов своей общины к участию в различных областях церковной работы. Если бы пасторы уделяли больше внимания активному вовлечению своего стада в работу, они добились бы большего, имели бы больше времени для исследований и пасторских посещений, избежав при этом многих осложнений. У нас осталось 10 минут, по-моему, да? Сколько у нас осталось времени? Ага, хорошо. Хорошо. Я до сих пор медленно говорил, давайте быстрее теперь. Теперь из ревью Геральт. Наши служители должны проповедовать истину для последнего времени, кто еще не слышал. И церкви наши не должны ревновать их. Члены церкви должны трудиться для неверующих людей. Они должны сами укореняться во Христе и приносить плод для Его славы. Как один они должны трудиться для спасения душ. Божья цель не завершается в том, чтобы большая часть работы возлагалась на служителей. Сотни мужчин и женщин, которые сегодня ничего не делают, могут совершать служение. Неся истину своим соседям, они могут совершать великое служение для Господа. Бог принимает служение всех членов церкви. Пусть все принимают служение, ходя из дома в дом. Такие простые истины могут передаваться соседям. То есть мы, как члены церкви, понимаете, имеем больше доступ к тем людям, которые находятся в кругу наших друзей, кругу нашего общения. Служитель не является их соседом или другом. И когда мы не совершаем это служение, свое служение, мы просто убиваем нашу работу. И в конце концов, служитель Евангелия, 351 страница. «Работу Божью на этой земле никогда не закончить». Кстати говоря, о пунктуации. Если бы точка здесь стояла, это было бы, конечно, очень печально, да? Представьте себе, работу Божью на этой земле никогда не закончить, точка. Нет, здесь запятая стоит. Если наши братья и сестры, члены нашей церкви, не включатся в эту работу и не объединят свои усилия со служителями и церковной администрацией. Я уже в начале говорил о том, что я пастор уже 15 лет, И только через 15 лет я понял свои функциональные обязанности. Очень просто. Я знаю, что идет запись. Очень просто, знаете, просто расслабиться. Готовить неплохие проповеди. Посещать членов церкви. Быть таким добрым человеком. И никто даже не скажет, что ты плохой пастор. Они будут говорить все, что ты хороший пастор. Но, понимаете, здесь вопрос не в пасторе или в рядовых членах церкви. Это вопрос во всех нас. Мы утратили видение библейской модели служения. Церковь должна учить членов церкви, пастор организовывать и так далее. В последнее время, вы заметили, появляются разные школы евангелизма, частные школы евангелизма. Несколько человек собираются, какое-то название придумывают для школы и начинают работать. Мое личное отношение к этим школам. С одной стороны, я очень радуюсь, что они есть. Но с другой стороны, мне стыдно, что им приходится появляться. Как пастор, я понимаю, что моя работа – поддерживать такие школы и, с другой стороны, делать все, чтобы они остались без работы. Почему? Как возможно, что ты можешь быть членом церкви 10-15 лет, и потом тебе нужно идти платить деньги в школу, чтобы тебя научили быть миссионером? Как мы дожили до такого, друзья? Статистически, хотя, может быть, это противоречит интуиции нашей, территории, где нет пасторов, быстрее растут. Если вы посмотрите на статистику адвентистской церкви, кстати говоря, мы ведем очень хорошо статистику, и статистика показывает, сколько у нас членов церкви, сколько пасторов, сколько членов церкви на одного пастора, соотношение между верующими и неверующими на определенной территории и так далее. И вы заметите, что чем меньше пасторов в общинах, тем быстрее растет церковь. Ну, я не говорю, что пасторы препятствуют росту церкви. И я планирую оставаться пастором, понимаете? Но я говорю о том, что наши ожидания от пасторов со стороны членов церкви, со стороны руководства пасторов в конференции, понимаете, все меняет. Пасторы, не обязательно, что они плохо работают, просто они не то делают, что надо. В большинстве случаев пасторы делают вашу работу, а вы, ну, в конце концов, заканчиваете тем, что ничего не делаете. Понимаете? Я уже почти закончил. Минуточку. Бог предупреждает нас, и история показывает нам, что оседлые пастыри приводят к тому, что появляются оседлые пресвитеры, оседлые члены церкви, и мы все становимся оседлыми. И мы живем так, как будто все нормально, мы уже достигли всего. Но нам нужно вернуться к той модели, когда каждый член церкви миссионер. Иисус, когда увидел множество людей, что они устали, изнурены, как овцы, не имеющие пастора. Иисус сказал: «Жатвы много, а делателей сколько? Мало. Так молите Господина жатвы, чтобы послал делателей на жатву свою». Там не сказано, что молитесь о том, чтобы церковь медленнее росла, чтобы пасторы успели с работой. Нет, он говорит, что нужно больше делателей, нам нужно больше служителей, миссионеров в адвентистской церкви. Позвольте задать вам вопрос, понятна ли эта тема? Хорошо. Я не хочу унизить как-то пасторов или администраторов конференции. Я с большим уважением отношусь к ним. Но мы все приняли участие в том, что мы отступили от библейской модели. И всем нам нужно сказать: «Боже, вот я, пошли меня». И в те несколько минут, которые у нас остались, я хочу рассказать о ресурсах, которые у нас есть. Есть замечательные ресурсы, и есть такое служение Audioverse. Я работаю с ними в разных проектах. Это Алистер Хон, он руководитель этого проекта, и он хочет представить возможность обучения. Да, спасибо. Я не буду здесь заменять спикера, но Кэмерон является пастором Мичиганской конференции, он также работает в школе евангелизма «Эммануил». Вы слышали когда-то, да? А, да, спасибо. Спасибо, что вы упомянули об этом. Да, и... с одной стороны, видите, они, эта школа евангелизма наняла его, а с другой стороны, он говорит, что он хочет их оставить без работы. Так, мы на Audioverse также открыли онлайн-программу обучения, как использовать наши дары, как рядовые члены церкви для проповеди Евангелия. И часто нам не хватает ресурсов, или денег не хватает, чтобы поехать куда-то учиться в школе где-то и так далее. Поэтому Кэмерон, Мастер, Марк Хауард и еще несколько преподавателей, опытных евангелистов из Мичиганской конференции, готовы обучить вас онлайн. Где бы вы ни были, где бы вы ни жили в мире, вы можете пройти это обучение. Я хочу раздать вам вот эти флайеры. Можете зайти к нам, на выставке есть наша экспозиция, и у нас есть эти курсы, есть для членов, для участников этого съезда GYC скидки, поэтому можете пройти это обучение, личный евангелизм, публичный евангелизм, культурные особенности и так далее. Все эти курсы есть онлайн, можете пройти их, и можете зайти к нам на нашу экспозицию на выставке, получить больше материалов. Спасибо. Мы будем давать больше информации о нашей школе «Эммануил», также об Audioverse. На Audioverse есть очень много проповедей, но там есть также и обучение. И также есть еще один ресурс — это руководство, церковное руководство. И у нас будет целая тема по изучению этого церковного руководства. И мы будем с вами изучать, что мы, как члены церкви, должны делать. И это бесплатный материал, вы можете загрузить его. Хорошо, наше время теперь завершилось. Давайте мы помолимся в конце. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты в Своей безграничной мудрости доверил нам не только спасение, дал дар спасения для нас самих, но дал нам ответственность, возложил на нас ответственность трудиться для спасения других. Господи, вдохни жизнь во многие поместные общины адвентистские. Пробуди каждых из нас, пасторов и рядовых членов церкви, чтобы мы были миссионерами Твоими, чтобы мы видели возможности, которые Ты открываешь нам, чтобы мы увеличивали свои способности, применяя их. Обучи нас, Господи, и направь нас, как работников Твоих. Возможно, у нас еще нехорошо это получается, но мы будем учиться, Господи, помоги нам в этом. Чтобы мы были, в конце концов, похожими на Иисуса. В Его имя мы просим. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.